Приветствую, дорогие братья и сестры. Свою проповедь я назвал «С чего начинается жизнь» или «Как начать жить». И она будет как раз-таки о любви, но не о любви Божьей, хотя немного и об этом будем говорить, а о любви к Богу. Вы знаете, эта тема, наверное, неоднократно звучала и хорошо вам знакома, но память человеческая такая, так устроена, что часто самое это важное как раз у нас уходит на второй план, а то и вообще забывается. И вот поговорить об этом, именно на эту тему сделать проповедь, меня Господь давно уже побуждает. Вот слава Богу, что сегодня все так гармонично уже у нас складывается. Вы знаете, в Библии очень много таких вот заповедей, которые надо нам исполнять. Их много и в Ветхом Завете, их много и в Новом Завете. И вот чем больше ты изучаешь Библию, уже перестаешь быть таким вот новичком, новообращенным, тем, наверное, сложнее все это держать в памяти и все это исполнять. И иной раз ловишь себя на том, что, например, не всегда радуешься. Как-то вот бывает, радость уходит из жизни, да? А есть же заповедь, всегда радуйтесь. Ну, вот мне лично немножко, может быть, попроще с молитвой, потому что как-то все время что-то в жизни происходит, ты поневоле начинаешь обращаться к Богу либо с благодарностью, а то бывает и с каким-то огорчением, даже с претензией. Но в любом случае молитва более-менее часто звучит. Но не у всех так, опять же. Я неоднократно разговаривал, ну, в первую очередь, почему-то с сестрами, которые говорили, вот что у меня молитвенная жизнь-то не очень. А написано, непрестанно молитесь. И таких заповедей очень-очень-очень много, очень много. Послание Римлянам начнешь читать, там ну, столько всего сказано о том, каким я должен быть, и понимаешь, что это все надо делать, это на самом деле так. Господь от нас этого ждет, Он конкретно об этом говорит. А как это исполнить, если и сил не хватает, и внимание рассеивается, какие-то там вопросы бытовые заедают. И вот такие же, наверное, вопросы беспокоили не только меня, но и в Библии мы находим, когда люди подходили к Иисусу и спрашивали, вот, что же все-таки вот самое главное-то? Ну, как бы, что всегда держать в поле зрения для того, чтобы угождать Господу? Вот есть такое место, которое говорит, что и как делать, чтобы так вот начать жить плодотворной христианской жизнью. И мы с вами прочтем из Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 28 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 28 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечаешь, так поступай и будешь жить». Это место мы встречаем и в других Евангелиях, и оно немножко под другим углом описано. Но вот это место, вот именно из Евангелия от Луки, вот то, как оно здесь подано, оно так меня очень зацепило, и оно очень характерно. Здесь есть такие истины, которых вот нет в других местах. Они очень важные. И мы с вами вот на основании этого отрывочка можем сделать, как я уже сказал, очень простой для нас с вами практический вывод о том, вот, что и как делать, чтобы начать жить вот такой полнокровной христианской жизнью. Во-первых, мы с вами можем сделать вывод о том, что любовь к Господу дает жизнь вечную. Вот в другом месте, где мы с вами об этом говорили, где встречается вот этот отрывок, там как-то это не ярко видно. А здесь очень конкретно об этом говорится. Фарисей вопрос какой задает? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, мы-то с вами уже научены, мы знаем, что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вера в Иисуса Христа дает нам жизнь вечную. Иисус об этом не говорит. И опять же обратим внимание, что Иисус-то обращается к фарисею, который не уверовавший и желает искусить Христа. То есть, по идее, Иисус должен был ему сказать: «Веруй в меня». Мы в Евангелиях много раз видим, как Иисус говорит, что «веруйте в меня». Много раз он об этом говорит. Здесь такого нет. Здесь, наоборот, он говорит, что «как сам-то читаешь, что в Библии прочитал?» И тот говорит замечательные слова, что «возлюби Господа Бога твоего». Вот какая связь? Связь прямая. Мы с вами сейчас поразмышляем над этим, мы увидим, что на самом деле одно из другого вытекает. То есть вера в Иисуса Христа дает жизнь вечную. Но любовь к Господу Богу, к Отцу, вот такая любовь, как здесь описано, она тоже дает жизнь вечную. Здесь нет никакого противоречия. Давайте с вами прочитаем небольшой фрагментик из Евангелия от Иоанна, из 5 главы. Прочтем сначала 38 стих, а потом 42. Здесь Иисус опять разговаривает с фарисеями и опять же дает им такие уроки, которые помогают фарисеям, по крайней мере, должны помочь понять, в каком положении они находятся. Понимаете, они числятся верующими людьми. Наверное, многие из них и на самом деле глубоко верующие люди. Но так ли это на самом деле? Вот Иисус пытается им открыть на это глаза. 38 стих. «И не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал». То есть в данном случае Он говорит о том, что у фарисеев нет веры в Него. Они не верят Ему и не верят в Него. И 42 стих. «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». То есть тут Иисус им как бы причину открывает, что вам тяжело принять Слово Его, принять Меня, Сына Его, потому что у вас нет любви к Богу. Кто любит Бога, тот любит и Сына. И вы знаете, таких примеров очень много. Вот в моей жизни есть один очень яркий пример, потому что довольно просто любить хороших деток, хороших родителей. Вот, далеко ходить не будем, у меня есть хороший друг Андрей Пилипенко, у него замечательные детки. У них тоже есть там свои интересные стороны, не всегда хорошие, но они интересные, их как-то легко любить. Но любовь это начинается с того, что мне приятны родители. В моей жизни был другой случай, когда детки не были такими хорошими. У меня был во время службы, вернее, в учебе, во время учебы в училище, был командир подразделения, начальник факультета, полковник. Начальник факультета в училище – это видная фигура. Всего 4 факультета – то есть на все училище 4 факультета. Вот 4 таких начальника факультета – это, на самом деле, видные фигуры. Но я сам, к сожалению, не был на очень хорошем счету. Вот, и ко мне было много претензий. Вот после одного такого случая нарушения дисциплины со мной разговаривал начальник факультета. И, конечно, он знал мою фамилию, потому что уж много раз сталкивался с тем, что она звучит нехорошо. Но когда мы с ним лично разговаривали, он сделал для себя открытие, что, оказывается, он хорошо знает моего отца. Когда мой начальник факультета был где-то там командиром части, в какой-то части, мой отец приезжал к нему с ревизией, проверял финансовую часть у него. И вот этот командир части с огромным уважением относился к моему отцу, потому что тот видел, как он не просто скрупулезно делает свое дело, но и при этом не желая чего-то лишнего возвести на командира и на состояние его этих финансовых дел. То есть он всегда давал ему возможность все, что можно исправить, исправить, не внося это ни в какие акты. При этом он был очень скромный. Ну, представляете, приезжает сверху комиссия какая-то, ему тут же предлагают: вот тебе там автомобиль, там надо куда-то ездить, поезжай, пожалуйста. Отец никогда не соглашался. Он все старался делать на ногах, на своих. Это тоже вызывало уважение. Вот это уважение, наверное, помогло мне остаться курсантом. Меня не отчислили, и я понимаю, что вот в львиную долю сыграло то, что командир подразделения вовремя узнал, что тот самый ревизор – это мой отец. Вот, и он сказал, что я бы никогда не поверил, что у такого отца может быть такой сын. Мне не столько было неприятно слышать, что я такой не очень сын, сколько было приятно слышать, что у такого отца. Кто любит Господа Бога, для того и Его Слово является авторитетом. А в этом Слове было очень много пророчества Мессии, очень много. И они все эти пророчества исполнились в Иисусе Христе. Иначе, естественно, быть не могло. Иначе бы это не был Мессия. Здесь же, в 5 вот главе Евангелия от Иоанна, Иисус об этом говорит. В 39 стихе Он говорит так. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Все Писания говорят об Иисусе Христе. Оснований не веровать в Христа у иудеев и у фарисеев не было. Библия говорит об Иисусе, и Его вся жизнь от Рождества до сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы подтверждает, что Он – Мессия Христос. О Нем же свидетельствует и Иоанн Креститель. В 32 стихе здесь Иисус опять же внимание фарисеев обращает, что все Писание обо Мне свидетельствует. Ну, если этому не верите, посмотрите, что говорил Иоанн Креститель. Вы же считаете его пророком? Что он говорит? 32 стих 5 главы Евангелия от Иоанна. «Есть другое свидетельствующее о Мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне». И 33 стих. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Вообще, вот Иисус... Вот как бы так понятнее сказать, центральная фигура Библии. Не потому, что он там в Троице какой-то главный самый, да? Но просто вот вся Троица, она как-то более-менее определена и понятна. Бог Отец, Создатель всего. Там ни у кого не вызывает сомнений, что Бог Отец, Создатель всего. Ни у кого не вызывает сомнений, что Святой Дух, Он тоже Ветхого Завета себя проявляет, что Он Святой, что Он Бог, да? А вот с Иисусом-то сложнее. Если ни первого, ни второго мы особо не видим, а только проявления их знаем, вот, то с Иисусом вот как-то все не очень понятно. И фарисеям было тяжело его понять и принять. И вот вся Библия пытается его нам с вами явить, Иисуса Христа. Потому что именно вот через него Господь усмотрел спасение. Итак, кто любит Бога, тот верит Слову, Слову Бога, и верит в Мессию Христа. Вот эта связь очень четко прослеживается. И, соответственно, как результат, имеет жизнь вечную. Еще, опять же, будем с вами понимать и помнить, что это обращение было не к неверующим, это было обращение к верующим, к тем, кто признают, что Бог есть, что... Мы все под этим Богом ходим. И вот к этим верующим Иисус обращается, что у вас-то нет любви Божией. Но именно любовь к Богу дает вот эту жизнь вечную, приводит к тому, что люди, любя Бога, соглашаются с тем, что Иисус Христос является Его Сыном и Спасителем. Второе. То, что вот мы из этого отрывка можем такое практически для себя подчеркнуть, это то, что любовь – это поступок. Ну, или, если немножко расширить, любовь – это такой волевой акт, который выражается в каких-то практических действиях. Вот, с одной стороны, наверное, многие как-то себе это понимают, но не всегда за этим следует вот такой как раз волевой акт. 28 стих давайте с вами еще раз прочтем. «Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Что значит «так поступай»? Как «так поступай»? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою, всею крепостью, всем разумением». Так поступай, возлюби. И вот я специально пытался найти в Библии какой-то ответ такой, ну, чтобы Господь расшифровал. Вот где ключик-то тот, чтобы раз и возлюбил? Рецепт какой-то такой, да? Что нужно? Из чего смешивается вот эта моя любовь к Господу? Как это лекарство составить? Но нигде в Библии вот такого рецепта не дается. Нигде Господь не говорит о том, что сначала сделай то, а потом и возлюбишь. Посмотрим с вами такие примеры. Вот из книги Левит, например. Из 19 главы мы два места прочтем. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы за сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Без всякой расшифровки. Люби ближнего и все. И там же 34 стих. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». В книге пророка Захарии, 8 главе, 19 стих. Так говорит Господь Саваоф. «Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Любите повеление. Ну и, наконец, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». И вот обратите внимание, здесь слово «любовь», «любите», подразумевает, что это вот «любите», то есть «делайте». Не говорится о том, что вот только пусть у вас будет какое-то чувство, а это какое-то побуждение к действию. Имейте в сердце это чувство, но и выражай это чувство соответствующими делами. И опять же, мы в Библии находим подтверждение такому выводу. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». То есть любовь, если у вас она есть, она всегда будет выражаться в каких-то делах. И положить душу свою за ближнего своего уже не составит особого труда, потому что у меня есть любовь к этому человеку. Это как раз-таки любовь, которая подтверждается действием. Иисус Христос, сам Бог, точно так же подтвердил эти слова, что Его любовь выражается в действии Его. Откроем с вами, опять же, Евангелие от Иоанна, 13 главу, и прочтем 1 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Жизнь Иисуса подтвердила всем тем, кто был рядом с Ним в это время, очевидцам Его жизни, и нам тоже, что в Его сердце была любовь, что Он возлюбил нас с вами до предела, до самого конца. И вот еще раз давайте с вами обратим внимание на то, что вот эта любовь, вообще любовь, любовь, ну, в настоящем смысле, вот, к сожалению, у нас словом «любовь» многие понятия объясняются, в греческом-то не так, и, конечно, было бы, наверное, лучше, чтобы у нас тоже страсть – это отдельно, любовь – это отдельно, вот, но пользуемся тем, что имеем, что называется. Вот любовь в этом Божьем понимании, любовь не плотская, не душевная, любовь духовная, любовь в высшем смысле этого слова, приводит, вообще является источником жизни, друзья. Любовь – первооснова всего, она является источником жизни. Она является к ней и поводом, и причиной ее. Вот смотрите, любовь родителей друг к другу дает жизнь ее детям. Любовь Бога дала жизнь людям. И вот понимая это, вот давайте под этим углом зрения, что любовь является источником жизни, посмотрим на вот замечательный стих, который, ну, наверное, единственный знают все. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот видите, любовь Бога и здесь является для нас источником жизни. Я в своей проповеди не касаюсь вопроса о том, как эту любовь стяжать, достигать. Это тоже большое исследование. Может быть, у кого-то, даже у меня, и будет к этому какое-то побуждение. Вот. Но один из моментов я все-таки упомяну. Есть что-то, что помогает, способствует укреплению любви. Ну вот мы, например, помним, что в Евангелии от Матфея, в 24 главе, есть 12 стих, который говорит о том, что эту любовь убивает. И мы с вами пойдем, так сказать, от противного. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вот это беззаконие, нечистота этого мира, любовь убивает. Поэтому, чтобы нам с вами хранить эту любовь, надо от этой нечистоты мира всячески удаляться. Вот. Одним из самых таких матерых распространителей этой нечистоты является, естественно, телевизор. Поэтому давайте возьмем пример с нашего пастора, телевизоры повыкидываем. Но еще раз давайте с вами обратим внимание на то, что вот никакого предварительного действия, чтобы любить, нету. И это понятно. Вот я тоже не понимал, ну почему же рецепт-то не дается? Ну как вот, ну как любить-то? Нет такого тумблера, вкл и любишь. Так его быть не может. Мы же сами сказали, что любовь является первопричиной всего. С этого все начинается, с этого жизнь начинается. Любовь является первопричиной, для нее же первопричины быть не может. Нет такого в русском слове, хотя мы его и произносим, первей. Первый он и есть первый, первее первого быть не может. Вот, поэтому любовь – это первопричина существования всего и первооснова всех взаимоотношений. Поэтому, братья и сестры, просто любите. Это всего-навсего ваш выбор. И последнее. Вот замечательные здесь слова о том, как нам надо любить. Какая это должна быть любовь? Она должна быть полной и всеобъемлющей. Любовь к Богу, так же, как и к ближнему, должна быть полной и всеобъемлющей. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. То есть вот мое сердце, тот орган, который вот отвечает за эту любовь, в котором она поселяется, всем сердцем, без остаточка, возлюби Господа Бога твоего. Всею душою. Для меня одно время было непонятно, ну как-то всем сердцем и всей душой. Это же практически одно и то же. Но душа, мы знаем, в Библии часто является синонимом жизни. То есть всей жизнью своей. Возлюби Господа Бога твоего. Всем разумением. То есть мои мозги должны в первую очередь размышлять о том, каков Бог, какие у меня с Ним взаимоотношения, прав я перед Ним или не прав. Вспоминать его заповеди, касающиеся, например, конкретной практики моей жизни. Всем разумением, то есть вот мои мозги должны быть наполнены этим. Правильно ли я делаю то, что я сейчас делаю? Как на это Бог смотрит? Что он мне об этом говорил? И всею крепостью, то есть изо всех моих сил. Друзья, это тоже очень важно. Библия об этом неоднократно говорит, что возлюби Господа Бога изо всех сил. Потому что если ручку отпускаешь, то она выскальзывает. Я как-то, помню, смотрел фильм о том, как спасатели вытаскивают людей, которые ну, висят там из последних сил, где-то готовы упасть. Вот если так просто взять, то рука выскальзывает. Поэтому они берут либо вот так в замок, либо еще выше, ухватывают друг друга. И с одной стороны, получается, крепко держит человек другого человека, и с другой стороны. Вот тогда надежный захват. Изо всех сил возлюбить Господа Бога твоего, чтобы не ослабеть, чтобы не упасть. Я не очень-то хотел останавливаться на том, ну почему Господь достоин любви. Ну вот, как я уже сказал, когда мы молились с вами первой молитвой, Михаил Иванович очень хорошо перечислил вот эти все причины, почему Господь достоин любви. Единственное, я хотел бы добавить, что кроме вот этих всех огромных милостей, которые Он к нам с вами явил, и за что мы Ему, естественно, должны быть благодарны, есть еще другое. Есть огромное, ну, такое невидимое, но всем хорошо знакомо, это творчество. Посмотрите, как прекрасно Господь мир создал. Какой он красивый. Как прекрасны закаты, восходы, природа. На Земле огромное количество просто таких чудес, что я не представляю, как можно будет красивее сделать что-то на небе. Более того, творчество, которое выражается в архитектуре, в живописи, в музыке, это тоже дар от Бога. И те люди, кто являются на самом деле творцами, они это подтверждают. Они говорят, что это не мы, это Господь делал. Я недавно смотрел передачу про Чайковского, который писал оперу. Немножко уже не помню, какая, по-моему, «Пиковая дама», но не факт. Так вот, исследователи его творчества, кто были в Клину в музее, говорят, что на партитуре в самом конце, когда Чайковский закончил оперу, есть приписка такая: «Спасибо, Бог». Чайковский понимал, что это не от него. Господь ему дает вот эти вот прекраснейшие, чудесные мелодии. Братья и сестры, любовь к Господу дает вечную жизнь. И обратите внимание, что она-то в первую очередь, получается, нужна не Господу. Точно так же, как вот те, у кого есть детки, знают, что мы любим наших деток, еще не зная, какими они будут в конце. Будут ли они нас на старости-то любить или не будут. Но мы их уже любим. Господь нас и так любит. И Ему наша любовь в ответ не очень-то нужна. Она, любовь к Господу, вот такая, которая здесь описана, нужна нам с вами, вам нужна. Для вас это полезно. И понятно почему, потому что она дает жизнь вечную. Любовь – это волевой акт, который выражается в конкретных делах. И любовь к Господу должна быть полной и всеобъемлющей. Давайте с вами помолимся, чтобы нам вот в такой любви укрепляться.